Марко подошел к пюпитру и распечатал конверт, лежащий на нем. На листке было всего несколько слов, написанных, очевидно, с величайшей поспешностью. «Жизнь моя для Самавии».
«Его вызвали в Самавию», — объяснил Марко. И эта новость заставила кровь заструиться быстрее в его жилах. «Он поехал в Самавию».
Лазарь резко провел рукой по глазам, голос его задрожал и звучал как-то хрипло.
В лагере Мраковичей произошли сильные распри. Остатки армии обезумели. Сэр, молчание все еще вменяется в обязанность, но кто знает? Кто знает? Один только Господь Бог.
Он, еще не успев договорить этих слов, повернул голову, точно прислушиваясь к каким-то звукам на улице. Это были те же звуки, какие когда-то прервали учение роты и заставили ее броситься вниз по проходу на улицу за газетой. Послышались резкие голоса мальчиков, разносчиков газет, громко выкрикивающих какие-то поразительные вести, вызвавшие выпуск экстренных сообщений. Крыса первым бросился к парадной двери. Как раз когда он раскрыл ее, мальчик, разносчик газет, пробегающий мимо, выкрикнул изо всей силы своих легких.
«Король Михаил Маракович убит! Гибель Мараковича! Экстренное сообщение!»
Когда крыса вернулся с газетой, Лазарь стал между ним и Марко в самой почтительной позе.
«Сэр, я полностью в вашем распоряжении. Но господин оставил приказ, который он повелел мне повторить вам. Он просил вас не читать газет до тех пор, пока он сам не будет иметь возможности повидаться с вами».
«Не читать газет?» — воскликнули мальчики в один голос.
Никогда еще Лазарь не проявлял такой почтительности и церемонности.
«Прошу прощения, сэр. Я могу прочитать их и по вашему приказанию передать то, что вам полезно знать. Рассказывают темные истории, и, быть может, будут рассказаны еще более темные. Он просил, чтобы вы их сами не читали. Если вы снова встретитесь...»
«Когда вы снова встретитесь?»
— поправился Лазарь торопливо.
«Вы все поймете. Я ваш слуга. Я прочту газеты и отвечу вам на все вопросы, на какие имею право ответить».
Крыса передал ему газету, и они вместе вернулись в заднюю комнату.
«Ты нам расскажешь все, что он разрешает нам знать»,
— сказал Марко. На то, чтобы рассказать, что случилось, понадобилось немного времени. Лазарь стоял, кусая губы и не отрывая глаз от ковра. Не только крыса, но и Марко заметил в нем большую перемену. Он казался суровым, потому что, очевидно, пустил в ход всю свою железную волю, чтобы не выдать волнения. Казалось, будто, терзаемый тревогой, он поклялся не позволять себе выдать эту тревогу, и решимость эта делала лицо его строгим и провела новые линии на его морщинистых щеках. Каждый из мальчиков втайне подумал об этом, но не высказал свои мысли вслух. Если Лазарь был встревожен, это могло произойти лишь по одной причине, и каждый из них понимал, какова эта причина. Лористон отправился в Самавию, в измученную, истекающую кровью страну, полную смуты и опасности. Если он туда поехал, то только потому, что ощущение опасности призвало его, и ему предстояло стать лицом к лицу с нею. Отсутствие хозяина, казалось, заставило старого солдата держать себя с еще более церемонной почтительностью, чем раньше. Почтительная услужливость теперь простиралась и на крысу, который словно занял новое место в уме Лазаря. Когда ужин был подан, Лазарь пододвинул кресло Лористона к концу стола и стал за ним с величественным видом.
сэр»,
— обратился Лазарь к Марку.
«Господин просил, чтобы вы занимали его место за столом, пока его здесь нет».
Марко молча занял место отца. В 2 часа ночи, когда шумная улица стихла и свет от уличного фонаря упал на 2 бледных юных лица, крыса сидел на своем диване в излюбленной позе, охватив колени руками. Марко лежал на твердой подушке, вытянувшись. Оба не могли уснуть, но, однако, обменялись всего несколькими словами. Каждый втайне угадал значительную часть того, что другой не высказал.
«Мы не были подготовлены к этому», — говорил Марко. «Он ни разу еще не уезжал один. Но нам следовало знать, что когда-нибудь его могут вызвать. Он уехал, потому что его вызвали. Он велел нам ждать. Мы не знаем, чего мы ждем, но знаем, что бояться мы не должны. Позволить себе бояться значило бы нарушить закон».
«Закон!»
— простонал крыса, роняя голову на руки.
«Я совсем забыл о законе!»
«Будем помнить его», — заявил Марко. «Теперь самое время для этого».
Крыса поднял голову и посмотрел на кровать.
«Тебе никогда не приходило в голову, что он знает, где исчезнувший принц?»
Марко ответил, немного помедлив. «Если кто-нибудь это знает, то, конечно, знает и он».
«Послушай!»
— вырвалось у крысы.
«Мне кажется, он отправился сказать об этом людям. Если он это сделает, если он сможет им доказать, вся страна обезумеет от восторга. Вся Самавия последовала бы за его знамени. Они молились о возвращении исчезнувшего принца в течение 500 лет. И если бы мелькнула надежда, что он снова вернется к ним, они стали бы сражаться за него как бешеные. Да им даже не с кем было сражаться. Всем захотелось бы одного и того же. Если бы они увидели перед собой человека, в жилах которого течет кровь Ивара, они почувствовали бы, будто он вернулся к ним, воскрес из мертвых. Они бы поверили в это. Настала пора! Настала пора!» —
воскликнул крыса.
«Ни один человек не пропустил бы подобного случая. Он должен сказать им, должен. Он, наверное, ради этого и поехал. Он знает».
«Если пора настала, — сказал Марко тихим, но напряженным голосом, — если пора настала, и он знает, он им скажет». Марко закрыл лицо руками и замер в полной неподвижности. Ни один из них не сказал больше ни слова, а уличный фонарь заглядывал к ним в окно, точно любопытствуя, что же все-таки случится.